Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы обсуждаем вопрос о приоритетах в управленческой работе. Это сверхактуальная тема, поскольку очень многие руководители загружены так называемой оперативной работой, которая состоит в том, что приходится вникать в массу различных вопросов, ситуаций, возникающих там-то здесь, принимать решения. И вот этот поток такой деятельности, он влечет, направляет действиями, действия руководителя, в то время как должно было бы быть наоборот. Руководитель должен выбирать направление, осознанно определять, чем заниматься в первую очередь, чем во вторую, и какой должна быть последовательность задач, приоритеты задач. Эту тему можно сформулировать по-другому. Время – невосполнимый ресурс. Время руководителей – особо ценный ресурс, потому что они организуют, направляют деятельность целого большого коллектива. И задача состоит в том, чтобы инвестировать этот ресурс с максимальной эффективностью, добиться максимальной отдачи для компании от инвестиций времени руководителей в решение тех задач, которые являются наиболее приоритетными. Вот как это сделать, как это добиться? Я сегодня предложу вам решение, даже алгоритм действий, и надеюсь, это поможет вам в решении подобных вопросов. Но прежде чем говорить, обсуждать эту тему, нужно ответить на вопрос, что такое управление, чем занимаются руководители. Вот в системном анализе управление определяется следующим образом. Управление – это целенаправленное воздействие на систему. Очень просто. Целенаправленное воздействие на систему. Ну и как синоним этого понятия управления рассматривается такое понятие, как преобразовательная деятельность. То есть управление – это преобразовательная деятельность, направленная на проведение изменений в системе. Управление включает такие понятия, как объект управления, чем мы управляем, да? Кто управляет объект управления, чем мы управляем, как управляющее воздействие и такая вещь, как обязательная, как цель управления. Цель управления должна иметь цель. Но мы не будем вдаваться в теорию. Я хотел подчеркнуть следующую мысль, что управление связано всегда с изменениями. Вот эта мысль, она на самом деле не очевидна для многих. И, например, существует такое понятие управления функционированием компании, да, управлением функционированием организации. Да. Так вот, управление функционированием в контексте этого определения – это нонсенс. На это указывал и Георгий Щедровицкий, выдающийся мыслитель, занимавшийся вопросами управления. Управлять можно изменениями. Управлять функционированием – это бессмысленно. Ну, на это указывал, кстати, и Эдвардс Деминг, когда говорил, что вмешательство в работающий процесс только ухудшает его результаты. Ну, он имел в виду такое управление, когда давай-давай, навались, берись веселее, дружнее, не ленись. Кто там ленится, давай-ка мы тебя депримируем, а тебя уволим, найдем другого. Вот такое управление, вмешательство в процесс, оно ухудшает результаты. Соответственно, вся деятельность управленца должна быть направлена на то, чтобы находить проблемные участки в системе, которую он руководит, компании в частности, и проводить изменения, которые улучшают эффективность этой системы. Именно с такой точки зрения мы будем рассматривать управление. То есть суть управленческой работы, деятельности руководителей в том, чтобы проводить изменения. Какого рода изменения? Почему вообще нужны изменения? Может, и так все хорошо. И не надо ничего трогать. Изменения возникают в двух ситуациях. Это когда мы видим проблемы и когда мы видим возможности. Проблемы нужно преодолевать и решать, а возможности нужно реализовывать и осуществлять. Слово «проблемы» тоже у управленцев не пользуется популярностью, считается чем-то ругательным и нежелательным. А на самом деле в том же системном анализе проблема определяется как разрыв между текущим состоянием и желаемым состоянием. И это нормальная ситуация для любой системы. есть то, что у нас уже, как сказать, имеется, то, что работает, и есть представление о том, как это должно быть, как это должно быть лучше и в чем именно лучше. Ну и, собственно, вот когда мы это видим, мы имеем дело с проблемой. Ну, например, мы видим, что у нас эффективность предоставления услуг клиентам, ну, не идеально, да? У нас есть проблема, у нас есть недовольные клиенты, и для бизнеса это проблема. Значит, надо ее решать. То есть надо проводить какие-то изменения, которые улучшат процесс обслуживания клиентов. Привлекать клиентов, удерживать их, формировать базу лояльных клиентов. Когда мы говорим о возможностях, то возможностью может быть, например, уход с рынка какого-то крупного конкурента и освобождение большой значимой доли рынка, которую мы хотели бы занять или поучаствовать в ее делении. Соответственно, нам нужно тогда поставить цель, чего мы хотим добиться, и разработать какие план действий, как мы будем это делать. Нам нужно активизировать продажи, видимо, возможно, увеличить количество продавцов, чтобы охватить большее количество клиентов. Нужно сформировать уникальное торговое предложение, которое нам позволит эффективно работать с клиентами. Нужно обучить продавцов, наладить процесс продаж, сделать его более эффективным. Ну и в том и в другом случае мы управляем изменениями, добиваемся определенной цели. То есть есть цель, есть намерение провести изменения. Мы, когда начинаем работать с командой, с управленческой командой, вновь созданной или переформатированной, переформированной, для того, чтобы приступить к решению задач развития компании, мы всегда начинаем именно с проблем, с ограничений. В первую очередь ограничения, а потом займемся возможностями в рамках разработки стратегии. Почему такая последовательность? Ну, во-первых, если существуют проблемы, которые ограничивают возможности компании, то сначала нужно эти проблемы решить, а потом уже заниматься возможностями. Этот этап мы называем расчисткой территории. Ну, то есть сначала мы выявляем все значимые проблемы, которые ограничивают развитие компании, вырабатываем план действий по их преодолению, а затем переходим к разработке стратегии, которая предусматривает реализацию возможностей и дальнейшее развитие компании. Вторая причина, почему нужно в первую очередь обращать внимание на проблемы, потому что проблемы, решение проблем – это одна из задач стратегии. Когда мы перейдем вот к обсуждению стратегии на следующих наших встречах, то я вот сейчас, забегая вперед, сформулирую важный тезис, на который мы опираемся при разработке стратегии. Каждая компания имеет ровно одну фундаментальную стратегическую проблему. И у каждой компании всегда можно найти рычаг, который позволит эту проблему преодолеть, перейти в новое состояние, перейти на новый уровень развития, сделать прорыв на новый уровень. И поэтому найти вот эту фундаментальную проблему, она не всегда очевидна. Стоит задача в ходе проведения анализа проблемной области, в ходе анализа ограничений, выявить фундаментальную проблему, которая является главным препятствием для дальнейшего развития компании, и найти рычаг, найти стратегическое решение, которое позволит эту проблему преодолеть и сделать прорыв на новый уровень развития. Это не значит, что на новом уровне не будет проблем. Там будут новые проблемы, но уже другого рода, и нужно будет продолжать поиск движения дальше вперед, решение уже новых проблем. Таким образом, есть, еще раз подчеркиваю, две причины, по которым начинать нужно с проблем, с анализа ограничений. Просто этот вопрос мне часто задают. У нас же возможности, у нас нет проблем, у нас одни возможности. Ну, некоторые руководители так говорят. Вот. Ничего подобного. Нет компании, нет вообще систем, у которых нет тех или иных ограничений для развития. Итак, первая причина – это расчистить территорию от наиболее тревожных, наиболее значимых проблем, чтобы компания могла вздохнуть и двигаться дальше по пути развития. И второе – это сформулировать ключевые стратегические проблемы, решение которых будет содержанием стратегии, которую еще предстоит разработать. Итак, мы начинаем с анализа проблем. Именно понимание проблем позволит нам определить приоритеты в управленческой работе. В какие направления нужно инвестировать время руководителей. Итак, проблема, как синоним, мы рассматриваем такое понятие, как ограничение. Проблема – ограничение. Что такое ограничение? Это, как мы говорили, разрыв между текущим состоянием и тем, которое нам необходимо. Между желаемым и текущим состоянием. Чтобы найти эти ограничения, мы анализируем деятельность компании в различных проекциях. Как это происходит? Важно, чтобы в этой работе участвовала вся управленческая команда. Напомню, что мы вот к сегодняшней встрече подошли после того, как обсудили, каким образом мы создаем управленческую команду, как мы к этому подходим и что делать после того, как у нас появилась вот эта управленческая команда. Вот первый шаг, который мы всегда делаем, это анализ, коллективная совместная работа по изучению ограничений, анализу проблем и выявлению слабых мест, слабых звеньев, на которых нужно сфокусироваться. Как это происходит? Это мозговой штурм. Мы вместе с командой собираемся. Я задаю вопросы. Ну, или не обязательно я, это может руководитель, модератор, кто в команде модератором вступает, задает вопрос, какие мы видим препятствия, какие вы видите препятствия для дальнейшего развития, функционирования компании. Какие ограничения, что нам мешает. Как полагается в мозговом штурме, все предложения, все мысли на эту тему фиксируются на письменном виде. Лучше всего это делать на отдельных листочках. Обычно мы используем половинку листа А4 и тут же развешиваем на стене. И вот вся стена у нас завешивается такими суждениями относительно того, какие ограничения существуют для работы компании. Когда уже все иссякли и других предложений нет, то мы начинаем обсуждать каждое высказывание, которое появилось на стене. Ну, как вы знаете, в мозговом штурме не полагается критиковать. Кто бы что бы ни предложил, мы аккуратненько записываем и вешаем на стенку. Единственное, что можно сказать, это задать вопрос, что имеется в виду. Ну, чтобы автор уточнил, если непонятная формулировка, о чем речь, да? О чем речь идет, что вы имеете в виду. И такие уточнения, значит, можно просить дать. Ну, а затем мы обсуждаем уже содержательно, рассматриваем критически, действительно ли вот это вот суждение относительно проблем, оно действительно такая проблема существует, как ее правильно назвать, может быть, изменить формулировку, если она есть, или это не является проблемой. Если общее мнение, что то или иное высказывание не релевантно ситуации, ну, значит, мы его убираем. Но, в принципе, нужно стараться на первом этапе критического анализа сохранить максимум тех предложений, которые есть, чтобы не выбросить что-то такое значимое. Потому что отбор будет в дальнейшем, на следующих этапах, когда мы будем определять, определять уже приоритеты. И вот в результате у нас появляется, после такого уже рассмотрения, анализа, критики, появляется согласованный набор суждений относительно того, какие проблемы мы имеем в компании. Что здесь важно? Важно участие всей команды. Проводя вот эти вот мозговые штурмы и дискуссии, команда сближает свое понимание тех проблем, которые здесь существуют и которые необходимо решать. Зачастую это вызывает некоторое подобие испуг, шок. Оказывается, сколько у нас нерешенных проблем, сколько у нас ограничений, сколько всего нужно сделать, чтобы это преодолеть. Затем мы проводим голосование, либо напрямую путем поднятия рук, либо формализованное через заполнение табличек. Суть в том, чтобы ну, какие-то малозначимые проблемы удалить. Все-таки нас интересуют в рассмотрении ну, такие существенные вопросы. Если кто-то говорит, что вот у нас там на складе там, спецодежду вовремя не выдают, вряд ли можно считать стратегической проблемой. Отсеяв такие вопросы, мы оставляем уже то, что, с чем дальше нужно работать. После этого следующий шаг – разобраться, а как это все связано между собой. Потому что практика показывает, что отдельно стоящих, не связанных ни с чем проблем, ограничений не существует. И мы задаем вопрос, а какая связь существует между вот тем или иными проблемами. Можно начать с любого. Значит, модератор обычно спрашивает, ну вот какие вы видите проблемы, которые непосредственно связаны. Ну, например, у нас есть как проблема зафиксирована неудовлетворительное, ну, недовольство клиента, значительной части клиентов предоставляемыми услугами. Где-то у нас еще есть зафиксировано, что у нас не регламентирован, не налажен процесс предоставления услуг. Ну, вот смотрите, да, у нас клиенты недовольны, потому что у нас не налажен процесс, такой-то процесс предоставления услуг. Хорошо, а дальше, почему у нас процесс не налажен? Давайте посмотрим, какие есть тут еще у нас суждения на эту тему. Ну, у нас, значит, уже было несколько попыток внедрения, скажем, процессного подхода, и все они дружно проваливались, приводили к неуспеху. Причина, что у нас нет компетенции, нет квалификации для внедрения процессного подхода. У нас мало мотивированы сотрудники для того, чтобы качественно обслуживать клиентов. У нас не хватает квалификации, они не обучены и, значит, не следует каким-то стандартам, правилам и так далее. Появляется целый ряд других суждений, которые связаны с этим. В результате у нас на стене начинает формироваться схема проблемной области. Мы соединяем эти проблемы стрелками от причины к следствию и вырисовывает целая иерархия таких проблем, целое такое облако проблем, связанных между собой. Если копать в глубину, то мы в конце концов чаще всего приходим к тому, что не хватает знаний, не хватает компетенции в тех или иных вопросах. Существуют какие-то ментальные проблемы, которые у нас пока не преодолены. Проблемы, связанные с ценностями, с отношением людей к работе и так далее. Ну, то есть мы всегда уходим при таком вот углублении в проблематику, корни всегда в головах, да, как его можно видеть. Ну, то есть непонимание, незнание каких-то вещей. И становится понятно, над чем нужно работать, чтобы у нас эти задачи, которые годами не решаются, мы уже 4 раза внедряли процессный подход, и результат один и тот же. Это большинство процессов не регламентированы, а те, которые описаны, они не выполняются, как написано. И мы в результате не имеем управляемых процессов, нет у нас инструментов управления. Значит, когда одна и та же проблема годами не решается, это признак наличия каких-то системных ограничений, которые не позволяют ее решить. И чаще всего эти ограничения в головах. А наверху схемы, как правило, вырисовываются такие проблемы, которые, собственно, связаны с финансовыми результатами. То есть у нас снижается прибыль, у нас, значит, сокращается выручка, у нас растут расходы и так далее, и так далее. По схеме видно, от чего мы, где корни, да, и к чему это все приводит. Очень важно, чтобы вся команда сама к этому пришла, к таким выводам. Ну, то есть, вот теперь мы видим всю проблематику и все взаимосвязи. Такое понимание, оно порождает мотивацию к изменениям. Помимо того, что появляется понимание, где корни и с чего начинать, возникает мотивация к тому, чтобы заняться этими проблемами. Потому что становится ясно, что сами они никуда не денутся. И лучше не станет. Прибыль расти не будет до тех пор, пока мы не решим проблемы с удовлетворенностью клиентов. В свою очередь, пока не наладим, не организуем необходимые процессы, пока не приобретем необходимые компетенции, не обучим сотрудников и не добьемся того, чтобы руководители вышли на новый уровень управленческой квалификации. такое видение проблем позволяет нам двигаться дальше к решению. Следующий шаг решения проблем – это выработка плана действий. Теперь мы видим слабые звенья. Они находятся в нижней части корнях. Да? И наглядно понятно, что пока мы вот эти корневые проблемы не решим, у нас наверху там ничего не произойдет. Приведу пример, как такой подход работает в реальной ситуации. У меня есть такой кейс, который я очень люблю. Он настолько вот наглядный, просто хрестоматийный. Собственник одной компании обратился к нам с просьбой помочь ему наладить работу производства, потому что производство хронически не справляется с выпуском продукции. Срываются сроки, клиенты недовольны, возмущаются, сроки заказа затягиваются на месяц, два, три и так далее. Они звонят возмущенные, жалуются собственнику, кричат, требуют. Ну, то есть сумасшедший дом. А собственник бегает, всех подгоняет, пытается разрулить, кого-то штрафует, кого-то поощряет. Ну, эта хаотическая деятельность мало что дает. Давайте помогите нам разобраться. У нас вот впереди у нас все хорошо, у нас отлично идут продажи, у нас отличный маркетинг. Клиенты к нам приходят, хотят получить наши продукты, они производят оборудование для фабрик. А мы вот не обеспечиваем свои обязательства. Нужно лечить производство. Мы начинаем смотреть, какие вообще проблемы есть. Не бежим сразу в производство, там, в цеха. Мы смотрим все, начиная от продаж, конструирования, проектирования этого оборудования и дальше производства. Как это все устроено? Собираем вот этот вот пул проблемных зон. А их много. Большое количество. Они на всех участках есть. Формируем вот это вот общее видение проблем. Вместе с командой руководителя это обсуждаем. Да, вот эти проблемы есть, мы убеждаемся, что да, действительно, вот такой набор проблем существует. Устанавливаем причинно-следственные связи. Обсуждаем их. И вырисовывается, что на самом-то деле причины срывов сроков выполнения заказов является хаотичная работа в продажах. Ну, то есть продавцы, чтобы продать свой продукт, обещают все, чего пожелает клиент, не вникая, выполнимо это или невыполнимо. Обещают невыполнимые сроки, нереальные сроки. Все это впихивается в производство, причем запросы клиента не согласовываются с конструкторским отделом. И в таких заказах зачастую бывают какие-то необходимости модификации, доработки чего-то. То есть работа конструкторского отдела, и производство еще не знает, как с этим работать. И проблема еще усугубляет тем, как происходит финансирование всей этой деятельности. Потому что деньги, поступившие от клиентов, аванс, он тратится на какие-то задачи, связанные с развитием. Проведение выставки, на маркетинговые мероприятия, на приобретение какого-то оборудования для производства. И в результате, когда нужно закупать комплектующие для выполнения заказа, денег нет на счете, кассовый разрыв. Ну, то есть, производство, у него своих проблем хватает, но на самом-то деле корень зла находится в продажах, в финансовом отделе, в тем, как вообще управляется заказ. То есть, его ход заказа вообще никто не отслеживает. Ну и, собственно, вот решив этот блок проблем, даже не затрагивая производство, мы добиваемся того, что объем производства вырастает в два раза в течение нескольких месяцев. Ну, то есть, вот правильное приложение усилий. Если бы мы пошли на поводу у собственника с его первоначальным запросом, мы бы погрузились в проблемы цеха, проблемы с настройкой оборудования, с системой оплаты, с планированием, собственно, производства и так далее. И ничего бы по существу не решили, потому что ситуация осталась бы ровно той же, хотя на производстве какие-то улучшения произошли. И вот этот пример, он очень показательный, потому что я часто вижу, как менеджмент компании тратит колоссальные усилия на проведение каких-то изменений, улучшение чего-то, а в бизнес-результатах ничего не изменяется. Объем производства не увеличивается, объем продаж не растет, прибыль не увеличивается. Хотя кажется, и так должно быть, что улучшение должно отражаться в каких-то показателях бизнеса значимых. Если не в денежных, то в таких, как увеличение числа клиентов, там, повышение лояльности клиентов, повышение качества, там, снижение брака и прочее, прочее. А если этого не происходит, значит, это верный признак того, что управленцы решают не те задачи, которые являются действительно значимыми, которые являются корневыми. То есть они ходят где-то в других местах. Ходят по кругу, постоянно затрачивая огромные усилия, ресурсы, свой временной ресурс, ценнейший, невосполнимый ресурс, на решение тех задач, которых можно было бы в приоритетах сдвинуть. И в результате, попросту говоря, они инвестируют свое время не туда, где находятся истинные проблемы, корневые проблемы. Исправляют то, где и так не рвется, да? Вместо того, чтобы найти слабое звено и именно его укрепить. И вот верный признак того, что вы находите слабое звено, это когда вы производите изменения, может быть, даже небольшие, но они сразу наглядно, ну, не сразу, может, с какой-то лагом, да, всякого изменения есть свой лаг, но, тем не менее, вы видите результат, что действительно ситуация изменилась, и это можно увидеть, оценить либо качественно, либо количественно. Что делать с этими вот ключевыми ограничениями, которые мы выявили в результате такого исследования, анализа с участием всей управленческой команды, мы обсудим на следующей встрече. Я хотел поговорить с вами о планировании изменений, управлении изменениями и как добиваться выполнения планов, проектов, задач, что является еще одной большой проблемой многих компаний. На эту тему у нас много что написано и сказано. Вы можете почитать статью, которая называется «Серебряная пуля менеджмента». На сайте найдите, в поиске вы легко ее найдете. Вот этот метод определения ключевых ограничений, метод анализа исследования ограничений, я назвал «серебряной пулей», потому что владение им дает большую власть управленцев над проблематикой. Статья у нас на сайте. Там довольно подробно написан этот подход. Ну и есть у нас также немало мастер-классов, видеоматериалов на сайте. Если заглянете в раздел «Мастер-классы», там есть «Как найти слабое звено» в разделе «Бизнес-процессы». И там я даю подробный алгоритм вот, решения этой задачи. Там все наглядно и доходчиво объясняется. Поэтому берите, вооружайтесь, пользуйтесь и добивайтесь значимых для вас результатов.
Добрый день. Простите, пожалуйста, не успела нажать заранее. У меня к вам такой вопрос. Зовут меня Светлана. Как вы относитесь к внедрению технологии управления изменениями в публичной среде, в государственном управлении, в муниципальном управлении? Благодарю вас за ответ.
Я начал с самого общего определения, что такое управление. Да? Оно относится и к государственным, и к коммерческим организациям. Вот. Поэтому все то же самое. Все эти методы, они применимы и должны применяться на самом-то деле и в муниципальных структурах, и в государственных. Потому что там вообще-то уровень менеджмента намного-намного хуже, чем в бизнесе. Хотя в бизнесе он только не так много компаний, которые могут продемонстрировать хороший уровень управления. Конечно, это все применимо. Управление государством от муниципального до муниципального уровня до Кремля. И там этого сильно не хватает. Нигде. Ни сверху, ни снизу. Где у нас стратегия, например, государства? Кто-нибудь видел, слышал что-нибудь об этом?
Ну, все пытаются сотворить, и все да. Никак. Сейчас к 50-му году планируют сделать.
Сформулировал ключевые проблемы нашей страны, государства, нашего общества. Кто сформулировал ценности, кто сформулировал национальную идею. Как вот без этого можно вообще развиваться, жить в таком огромной стране, как Россия? Национальная идея точно. Ну, вот, вам, пожалуйста, наглядный пример ужасающей низкой квалификации управленцев на высшем уровне.
Согласна с вами. Да. Спасибо большое, спасибо вам. Будем трудиться над этим, будем дальше трудиться. Спасибо.
Удачи вам, всего доброго, до свидания.